сентября в некоторых городах России. В Екатеринбурге облачная погода, без осадков, ветер южный 3,6 метра в секунду, температура воздуха плюс 24-26 градусов. В Санкт-Петербурге пасмурно, в первой половине дня дождь, ветер северо-западный 2,5 метра в секунду, температура плюс 16-18. В Москве сегодня 6 сентября пасмурная погода, дождь в течение всего дня, ветер западный 3,6 метра в секунду, температура воздуха около 15 градусов выше нуля. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в екатеринбургской студии «Радио Свобода» Олег Вахрушев. Здравствуйте. На днях в Министерстве юстиции зарегистрируют единое общероссийское объединение муниципальных образований. Новая организация, которую учредили представители 79 субъектов России, должна заменить Конгресс муниципальных образований. Именно он в последние годы отстаивал права муниципалитетов на федеральном уровне. О том, как действует сегодня 131-й федеральный закон о местном самоуправлении, мы и будем говорить в ближайшие 50 минут. К другим темам часа. Год назад президент России Владимир Путин объявил о начале реализации четырех приоритетных национальных проектов – образование, здоровье, доступное жилье и развитие АПК. Чуть позже еще одним национальным проектом, приоритетом была названа и газификация страны. Сегодня можно подвести первые итоги президентского начинания. Что это? Продолжение экономических реформ или дорогостоящая пиар-кампания? Как реально отразится реализация национальных проектов на электоральных настроениях россиян в конце 2007-го, начале 2008 годов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Тема национальных проектов сегодня занимает одно из первых мест по значимости в российских средствах массовой информации. Политологи сходятся в том, что, скорее всего, именно на этих четырех или пяти главных темах будет строиться позитивная программа пропутинских сил в наступающем избирательном цикле, включающем парламентские и президентские выборы. Однако похоже, что даже творцы самой идеи национальных проектов не очень довольны тем, как она в результате была сформулирована, и не очень хорошо понимают, чем обернется ее реализация.
Тема всем понятна, и совершенно непонятно ее содержание, потому что всякий разумный человек с самого начала понимал, что речь идет вовсе не о проектах. Слово «проект» здесь сугубая метафора. Метафора удобная, привычная, раскрученная вообще-то через поп-культуру в наше время. Сегодня все проекты. Любая певичка – это проект. И это, конечно, обидно, потому что слово «важное», «серьезное», оно при этом несколько деградирует.
Этими размышлениями открыл круглый стол на тему «Год национальных проектов. Кто и что тормозит нацпроекты в регионах России» его ведущий, член общественной палаты Вячеслав Глазычев. Эксперт в области жилищной политики организации «Деловая Россия» Сергей Журавлев считает, что минувший год, во всяком случае, это касается национального проекта «Доступное жилье», фактически был российскими властями потерян.
Господин Глазычев хорошо сказал, что главной целью инициаторов проектов было вскрытие действительных проблем. Чего-чего, а с этим мы почти справились и вскрыли проблемы, поставленные в главу проекта цели и заложенные в реализацию проекта механизмы не соответствуют этой проблеме. И начав двигаться не в том направлении, не с того места, мы получили то, что получили. Вскрытие проблемы показало, что двигаемся мы неправильно, не так, и надеюсь, что у нас есть время и возможности для и коррекции направления движения.
Экономисты отмечают, что именно после старта проекта «Доступное жилье» в крупных городах страны отмечается стремительный рост цен на недвижимость. В целом же, как социологи и журналисты, так и рядовые граждане отмечают главный порог первого этапа реализации национальных проектов. Пока преобладает безудержный пиар, который сводится либо к напоминанию о том, кто именно отвечает за воплощение красивой идеи в жизнь, либо к изложению президентской инициативы устами чиновников. Виталий Камышев для «Радио Свобода», Москва.
Тему продолжает традиционный опрос «Радио Свобода». Екатеринбургский корреспондент Дарья Здравомыслова спрашивала у прохожих горожан, что вы знаете о национальных проектах.
Нужно сделать все, чтобы не было развала. Для этого нужно, чтобы люди жили хорошо, чтобы у людей была зарплата. Во всяком случае, пока Путин у руля, верю, лучше будет на какое-то время. То, что ему удастся поднять, надо будет постараться сохранить, во всяком случае, не разрушить.
По здравоохранению, по образованию, по жилью, по молодежи и так далее. Они существуют, что они начинают действовать. Ипотечное кредитование по жилью, жилье молодым, образование, значит, компьютеризация школ, здравоохранение, улучшение качества предоставления. предоставления услуг медицинских. Как обыватель, я бы сказала, что пока это все эфемерно. То есть я не ощущаю этого.
Я ничего не знаю. Впервые слышу, что это такое. Ничего не знаю.
Ну, что-то про доступное жилье слышала, и все. Много планов всяких, много обещаний. По факту еще не видела, что что-то исполняется или что-то делается. Не верю. На опыте личном своем, на опыте других не видела, чтобы что-то исполнялось или чтобы делалось.
Свободное жилье, рождаемость. Надо повышать жилье, понижать, плодиться, размножаться поактивнее. Ну, там деньги обещают выделить, по-моему, 10 тысяч баксов он обещает семье за ребенка. Это только после рождения второго ребенка, что-то там после 2010 года, в общем, не верю.
Ну, знаю, что матерей поддерживают сейчас. Повышенная дотация на рождение ребенка, то есть детские садики сейчас начали, по-моему, образование поднимают. Ну, в общем, сейчас все для матери. Я вообще доверчивая женщина, верю.
Мне сложно сказать, потому что их куча, этих всех проектов. Военное преобразование, медицина. Но, в принципе, президент потихоньку двигает все проекты. То есть приоритет – человек. Если будет человек жить хорошо и в достатке, то, наверное, все у нас будет хорошо в стране.
Об образовании, о здоровье, о культуре, о возрождении, которое тяжело поднять, это возрождение. Верить надо только в будущее, а в настоящее нет.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, что вы знаете о национальных проектах. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В екатеринбургской студии Павел Константиновский с обзором местной прессы. Здравствуйте, Павел.
Доброе утро. Свердловские редакции федеральных газет обсуждают обрушение одного из городских мостов. «Коммерсант» публикует хронику событий и стандартные в таких случаях комментарии городских и областных начальников. Мол, будем ждать результатов экспертизы, и, слава богу, никто не пострадал. А «Комсомольская правда» приводит слова главного специалиста Института гипростроймост Вячеслава Герасимова. «Мосты у нас строят все, кому не лень. Чтобы выиграть тендер, достаточно предложить заказчику самую выгодную цену. Квалификация для этого не нужна, считает он. Вся эта современная система тендеров изначально непрофессиональна и может привести к трагедии. Рабочие грубейшим образом нарушают технологии, вплоть до чудовищных ошибок при заливке бетона. Разве такая конструкция может быть надежной? Чудо, что в этот раз никто не пострадал, но любой строящийся мост сейчас представляет опасность». Конец цитаты из «Комсомолки». Публикация на первой полосе «Уральского рабочего» посвящена трем женщинам из Невьянска, которые решили отделаться от местного РАО ЕС путем установки газового отопления в своих квартирах. Жильцам надоело зимовать в промерзших квартирах. Прошлой зимой в 30-градусные морозы температура в доме опускалась до плюс 4. О горячей воде они не слышали уже больше года, с тех пор, как из подвала украли бойлер. Сколько в Невьянске таких отказников, точно не могут сказать ни в одной организации. Но одно знают точно. Если бы не относительная дороговизна газового оборудования, около 70 тысяч рублей, люди бы бросились устанавливать котлы в массовом порядке. Уральские спортсмены не хотят вселяться в ведомственные квартиры, сообщает российская газета. Жилье выделили 8 именитым спортсменам, но торжественное новоселье затягивается. Дома уже сданы, ключи переданы, вот только переезжать новоселы не торопятся. Квартиры им отдаются не в собственность. Жилье ведомственное, а следовательно временное. После Олимпиады в Турине губернатор Эдуард Росель публично пообещал за принесенные победы выделить ведущим свердловским спортсменам 10 новых квартир. Но когда приступили к реализации подарочных планов, что-то не заладилось. Напомню, это публикация в российской газете «Урал». Вот такие темы обсуждают сегодня екатеринбургские печатные издания.
В Москве 5 часов 15 минут, в Екатеринбурге 7:15 утра. Вы слушаете «Время свободы». Напомним о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Во Франции 4 человека погибли и около 30 получили ранения при столкновении грузовика и автобуса с российскими туристами. Из карельского города Кондопоги, где произошли антикавказские выступления, в целях безопасности были вывезены несколько десятков семей чеченцев. Государственная Дума России открывает сегодня осеннюю сессию. В секторе Газа в результате израильских авиаударов убиты 4 палестинских боевика из группировки «Хамас». Парламент Турции одобрил отправку войск в Ливан для участия в миротворческой операции ООН. Президент России и Южноафриканской Республики подписали соглашение о дружбе и партнерстве между двумя странами. Эти и другие новости в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут. Официальный курс рубля, установленный Центробанком России с 6 сентября, составляет 26 рублей 64 копейки за 1 доллар США и 34 рубля 19 копеек за евро. среду в 10 часов утра по московскому времени в эфире «Радио Свобода» повтор аналитического журнала «Время и мир», вышедшего накануне. Память о жертвах бесланской трагедии жива. Голос Беслана против ФСБ России. Кто ответит за глобальное потепление? Научная дискуссия теряет свою научность. Дом, в котором умирают дети. Краткая история российских хосписов. Все эти темы сегодня в повторе программы «Время и мир» в 10 утра по московскому времени. Ведущий аналитического журнала Ефим Фиштейн. В эфире «Время свободы» из Екатеринбурга. На днях в Министерстве юстиции зарегистрируют единое общероссийское объединение муниципальных образований. Новая организация, которую учредили представители 79 субъектов России, должна заменить Конгресс муниципальных образований. Именно он в последние годы отстаивал права муниципалитетов на федеральном уровне. При этом некоторые эксперты полагают, что новый Конгресс был создан по приказу сверху и поддержит любые идеи власти, в том числе и назначение мэров крупных городов. Но это мнение лишь некоторых экспертов. О том, что же, как работает сегодня 131-й федеральный закон об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, эта тема и станет одной из тех тем, которые мы будем обсуждать сегодня с Василием Мельниченко. Я приветствую Екатеринбургской студии «Радио Свобода», председателя правления коалиции провинциальных и сельских общественных организаций Уральской народной ассамблеи Василия Мельниченко. Здравствуйте, Василий Александрович.
Здравствуйте.
Кажется, 131-й закон набирает темп, он реализуется, рапортуют регионы о том, что он настолько нравится и жителям регионов, и чиновникам, что немаловажно. Однако есть какие-то вопросы.
Я бы сказал так, что можно только обсуждать, как 131-й закон не реализуется в Свердловской области.
То есть вот так категорично?
Категорично, да, потому что если мы возьмем, что местное самоуправление как по Конституции, так и по закону 131 самостоятельно, и государство не вмешивается в его работу, то назовите мне хоть один город, поселок или область, вот, где действительно местное самоуправление работает самостоятельно, и государство не вмешивается в его работу. Таковых нету.
Хорошо. Наши слушатели могут позвонить в прямой эфир по многоканальному телефону 8 800 200 ровно 22 12 и принять участие в разговоре. Звонок бесплатный для всех жителей страны. Как обычно, вы можете отправлять свои сообщения на пейджер. Телефоны пейджерных компаний в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053. Везде абонент «Радио Свобода». Нам интересно, действительно ли, на ваш взгляд, российские муниципалитеты самоуправляемые? Василий Александрович, довольно серьезное заявление. На чем оно основано?
Если мы возьмем, допустим, Камышловский район, вот типичный район Свердловской области, сельский район, в котором все-таки частично реализовали вот 131 закон Свердловской области, таковых только 5 у нас муниципалитетов, то есть сельских, где созданы хотя бы поселения, вот те самые сельские, вот, значит, то в Камышловском районе создали 5 сельских поселений. Ответственно могу говорить о том, что сразу же после выборов депутаты сельских поселений и главы, естественно, сельских поселений на первой же своей сессии сложили с себя полномочия и передали все полномочия районным администрациям. То есть практически даже это не состоялось. Осталось название и зарплата глав администрации и их помощников в сельских поселениях.
Чего это объяснить, Василий Александрович?
Я думаю, тем объяснить, что большинство наших чиновников пытаются дискредитировать вообще как таковой закон о местном самоуправлении и само местное самоуправление. Вот. Им невыгодно, чтобы действительно состоялось вот местное самоуправление в России. Невыгодно по многим причинам. Все-таки это деньги, это налоги. И если бы действительно территории наши нормально работали, собираемость налогов была так, как она должна была бы быть, то это немалые деньги, которые остаются вот на управление самим населением, то есть ихнему местному самоуправлению. Вот. Ну, я не думаю, что у нас найдется много губернаторов, найдется много, вот, допустим, вот, глав районов, которые бы захотели поделиться вот теми самыми деньгами вот, со своим населением.
Но, с другой стороны, смотрите, Василий Александрович, вам буквально недавно выпала исключительная возможность в числе многочисленных чиновников побывать в Соединенных Штатах Америки и посмотреть вместе с чиновниками российскими, как там действует местное самоуправление.
Да, действительно, я вот в июле месяце побывал в Соединенных Штатах Америки, в штате Нью-Йорк. Вот, значит, вот наша группа работала в северных графствах, то есть районах, вот, значит, вот муниципалитетах районных, вот штата Нью-Йорк, вот, это на границе с Канадой. Вот, и мы там знакомились с работой местного самоуправления. Вот. Я сделал вывод, что наших чиновников туда вообще возить нельзя, вот, по той причине, что они видят, вот, как должно работать местное самоуправление, как оно действительно обустроено, и со страхом назад возвращаются, чтобы, не дай бог, это не состоялось, вот, значит, в России. Первое, что действительно это придется работать, а не делать имитацию, что якобы мы тут трудимся, что, может быть, придется перестать вручать друг другу ордена, вот, значит, вот, и грамоты дотационным районам. Вы же посмотрите, как у нас получается. С чего это вдруг президент награждает у нас губернаторов достаточно депрессивных вот, территорий? Вот. Как это так получается, что у нас получают грамоты, выслуги, какие-то муниципальные дополнительные пенсии, абсолютно вот, дотационные, депрессивные территории? Взять Камышловский, Талицкий, Пежминский, Байкаловский, Туринский, Слободотуринский, Гаринский и другие. Это же мертвые уже зоны. Вот, значит. И тем не менее, мы считаем, что все нормально. Мы каждый год видим, как Воробьев, Россель награждают вот, глав этих территорий вот, значит, грамотами, присваивают им звание лучших меценатов и тому подобное. То есть это придется прекратить, если у нас бы работало настоящее местное самоуправление. Ну и самая главная причина, почему им нельзя показывать нашим чиновникам, как работает вот за рубежом. Они же с ужасом потом думают, а куда же они денут многочисленные стада своих родственников, друзей, кумовьев, которые уже пристроены нормально в этом местном самоуправлении и получают заработную плату, ждут вот муниципальных пенсий. Это же все придется прекратить, а потом еще одно, же надо ведь будет сокращать очень сильно.
То есть вы считаете, что на Западе вот вы лично увидели практически идеальную модель местного самоуправления?
Ну, если это идеальное, то можно и так называть, может быть. Я увидел хорошую модель местного самоуправления.
Принципиальное отличие, Василий Александрович. Да. Какие принципиальные отличия того, что происходит сейчас в России, в регионах России, и то, что происходит за рубежом?
Вы понимаете, мое было впечатление такое, когда я увидел вот, знаешь, во всех поселках, селах, знаешь, городах вывески советской власти. То есть совет поселка Феникс, совет города такого-то, совет города Сиракуза. То есть в них-то советская власть, вот, причем которая прекрасно работает. Вот, и на встречах с мэрами, а мы работали очень скрупулезно, я дотошно расспрашивал о бюджетах, о формировании штатов вот ихних, как они же все-таки вот работают, как набирают, кого выбирают, кого не избирают, вот, значит, вот. И оказалось, что очень демократично действительно избирают, вот, вплоть даже до низовых вот органов судейских. То есть судья все-таки района избирается. Вот. Избирается обязательно, причем это во всех вот, значит, штатах, вот, избираются начальники финансовых управлений. Они подотчетны только перед населением, ни мэру, ни совету не подчиняются. Ну и во всех, вот, значит, вот мы побывали, я в четырех вот, муниципалитетах разного уровня беседовал, знакомился с их работой. Везде мэр единолично, без совета, не может истратить ни одной копейки денег. Вот. То есть достаточно серьезно все под контролем. Вот. Ну и что поразило, намертво поразило, будем говорить, это то, что район Камилос, вот, это возле Сиракуз, города в штате Нью-Йорк, вот, 66 тысяч населения. Вот. 19 населенных пунктов обслуживается вот здесь, вот, под, ну, как району этому принадлежит. Вот. Значит, штат налоговой инспекции. 3 человека. Начальник департамента и 2 инспектора. Я сравнивал со своим городом и районом Камышловым. Вот, значит, вот 50 у нас 6 тысяч населения.
Примерно одинаково.
101 у нас работник вот, налоговой инспекции. Если возьмем полицию, вот ихнюю, 22 полицейских на этот же самый район, обслуживающий 66 тысяч населения. Вот один из них федеральный, вот полицейский чиновник вот, от полиции, и 21 муниципальный. Когда я заявил, что а у нас вот уже 200 вот, человек в нашем районе, то Мэри Куган, вот мэр этого района Камилос, вот она заявила, у вас очень богатый муниципалитет, если он может содержать такое огромное количество полицейских, вот, значит, вот, и чиновников вот, муниципального вот, уровня. Вот. Конечно, необходимо бы и у нас так было. Когда мне говорят сейчас, что это фантастика, так не может быть, то я отправляю всего лишь на 20 лет назад. В Камышловском районе было 3 налоговых инспектора. Но зато было вот в 4 раза больше скота, собирали в 2 раза больше зерновых. Вот. Значит, у нас было очень большое количество техники. И, кстати, проживало 61 тысяча человек. То есть сократилось население, упало непомерно вот, производство, далеко упало, вот, значит, вот, в 2 раза только меньше молока доим, и где-то в 4-6 раз меньше мяса вот, мы выращиваем. То есть территория практически перестала работать, вот, но зато у нас вот, увеличились вот, все абсолютно штаты, начиная милиция, прокуратура, суд, вот, все-все-все. Кроме этого, в районе, в городе появилось многочисленные разные охранные службы, где сидят вот все дядьки и тетки, тратятся огромные деньги на охрану, на решетки, на все. У нас металла сейчас больше тратится уже на решетки, чем, наверное, в промышленность идет. Вот. Чего я не видел в тех же самых американских штатах, вот, где работает советская власть, то есть местные советы работают. Вот. Работает как раз вот так, как и должна работать народная власть. Вот. Потому что ни один мэр не сказал, что я не работаю на пользу своего населения. Все говорили, что да, зарплата у нас значительно меньше стала, будучи мэром, чем была, допустим, в бизнесе, а большинство вот мэров пришли из бизнеса на эти должности. Вот. Но так как это очень престижно, служение своему народу, своему поселку, своему городу. Поэтому люди так согласны. Голову наотрез даю, если бы в нас, вот, у мэров, не была такая высокая зарплата, не было возможности манипулировать бюджетными средствами, мы бы не нашли ни одного кандидата на должность наших мэров, пэров и других.
Мы продолжим беседу, Василий Александрович, примерно через 5 минут. Каждый будний день в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода» время гостей. Политики и экономисты, артисты, писатели, спортсмены, в любом случае интересные собеседники и знающие люди отвечают на вопросы ведущего «Радио Свобода» и наших слушателей. Круг тем ограничен только временем в эфире. Звоните и пишите в программу «Время гостей» вечером после 7 по будним дням. Говорит «Радио Свобода». В Москве 5 часов 30 минут, в Екатеринбурге 7:30 утра. Сейчас в эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Во Франции 4 человека погибли и около 30 получили ранения при столкновении грузовика и автобуса с российскими туристами. По сообщению российского посольства в Париже, жертвами катастрофы стали 3 граждан Польши, водитель автобуса и жена одного из них, и россиянка, гид туристической группы. Около 10 раненых находятся в тяжелом состоянии. Из карельского города Кондопоги, где произошли антикавказские выступления в целях безопасности, были вывезены несколько десятков семей чеченцев, в основном женщины и дети. Они находятся на одной из турбаз под круглосуточной охраной. В Мосгорсуде сегодня, как ожидается, с последним словом выступит Александр Копцев, обвиняемый в нападении на прихожан Московской синагоги. На предыдущем заседании прокурор потребовал приговорить Копцева к 16 годам лишения свободы. Государственная Дума России открывает сегодня осеннюю сессию. Депутаты утвердят план работы до конца года. Среди главных законопроектов осени – проект бюджета на будущий год. Накануне руководство Думы сообщило, что бюджет планируется принять к концу ноября. В секторе Газа в городе Рафак в результате израильских авиаударов убиты, как сообщается, 4 палестинских боевика из группировки «Хамас». Ранены не менее 18 человек, находившихся на улице, где произошел один из взрывов. Парламент Турции одобрил отправку войск в Ливан для участия в миротворческой операции ООН. В стране прошли массовые акции протеста против этого решения. Офис премьер-министра Великобритании отказался комментировать сообщение СМИ о планах Тони Блэра уйти в отставку в июле будущего года после 10 лет пребывания во главе государства. Как утверждает британская газета Sun, в конце мая Блэр намерен покинуть пост лидера правящей лейбористской партии, а спустя месяц после выборов нового партийного лидера и пост премьера.
Краткую сводку новостей представила Вероника Кульганик. О погоде на среду, 6 сентября, в некоторых городах России. В Екатеринбурге облачно, без осадков, температура воздуха плюс 24-26. В Санкт-Петербурге пасмурно, в первой половине дня дождь, температура плюс 16-18. В Москве сегодня, 6 сентября, пасмурная погода, дождь в течение всего дня. Температура воздуха около 15 градусов выше нуля. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» из Екатеринбурга. Напомню, что в студии «Радио Свобода» председатель правления Уральской народной ассамблеи Василий Мельниченко. Задать вопросы слушатели могут по бесплатному многоканальному телефону 8 800 200 ровно 2212. Кроме того, вы можете отправлять свои сообщения на пейджер. Телефоны пейджинговых компаний в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, везде абонент «Радио Свобода». Нам интересно, действительно ли, на ваш взгляд, российские муниципалитеты самоуправляемы. Екатеринбург – один из 24,5 тысяч муниципалитетов России. Напомню, что мы сегодня ведем речь о реализации 131-го федерального закона Российской Федерации. И вот насколько довольны жители работой муниципалитета Екатеринбурга, расскажет корреспондент «Радио Свобода» Ирина Мурашова.
Почти 14 лет Надежда Милакова трудится в отделе по работе с обращениями граждан одного из районов Екатеринбурга. Говорит, что работа ей очень нравится, любит помогать людям. Приходит с самыми разными вопросами. Как усыновить ребенка, получить квартиру, разобраться с помойкой под окнами, где найти переводчика с киргизского и так далее. Надежда Милакова с сожалением говорит, что к чиновникам обычно относятся заведомо отрицательно и считает своей задачей максимумом сформировать у екатеринбуржцев позитивное отношение к власти. Опыт и знания при этом не главное.
Ну, еще нужно, конечно, и иметь желание. Потому что вот просто сидеть, можно просто сидеть, отвечать по телефону, говорить человеку. Но если ты не захочешь помочь ему, он сразу это чувствует, человек. И он именно вот откровенно рассказывает о своей проблеме, вот когда чувствует заинтересованность с твоей стороны. Тогда вот так уж хорошо получается все.
Но не все чиновники подходят к делу так ответственно, как Надежда Милакова, сожалеет директор НИИ Государственного управления Академии госслужбы Вячеслав Житенев. Он считает, что в последние 5 лет пропасть между народом и властью растет все быстрее. При этом жить без чиновников все-таки невозможно. Надо только правильно организовать их работу. По некоторым данным, треть функций, которые выполняет госслужащий, можно передать коммерсантам. А еще надо сделать работу чиновников прозрачной.
Очень закрытая сфера. Население вообще-то не знает, чем они занимаются. Мы сегодня по прозрачности власти находимся где-то позади самых отсталых африканских государств. Вот на одной из конференций я спрашивал представителей Финляндии, правительства, вот, а как вы обеспечиваете эту прозрачность и борьбу с коррупцией? Говорит, а у нас любой чиновник имеет свой сайт, где все данные о нем, и состав семьи, и доходов, и наличие собственности, какие он решения принимает, что ему удалось. То есть любой гражданин может задать вопрос любому чиновнику, где ты денежки взял.
89% уральцев считают проблему коррупции и взяточничества очень острой. Таковы итоги народного референдума, который провело Свердловское отделение партии «Свободная Россия». Председателю Федерального политического совета партии Александру Рявкину понравилось предложение опрошенных.
Люди-то, они говорят по-простому. Нужно показывать по телевизору взяточников, нужно таким образом с ними бороться, нужно, чтобы чиновники боялись брать взятки.
Месяц назад некоммерческая ассоциация «Комитет 101» Екатеринбурга провела другой опрос среди предпринимателей. Бизнесменов просили оценить уровень сервиса, непредвзятости, порядочности, дисциплины и профессионализма в муниципальных и госорганизациях. Худшими стали те же структуры, что и в прошлом году. Организации, связанные с архитектурой, строительством и землей. Публикация этого рейтинга комитет хочет в очередной раз напомнить о простой истине, что чиновники все-таки слуги народа. Правда, инициатор рейтинга тоже хочет стать чиновником, участвует в выборах в областную думу. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Итак, 42% россиян считают, что лучше всего на Руси живется чиновникам, а 70% считают, что служащие мешают развитию страны. Пропасть между народом и властью за последние 5 лет выросла неимоверно. Об этом еще Лесков писал, и был на дворе 19 век. Василий Саныч, у вас есть конкретные предложения по тому, как исправить сегодняшнюю ситуацию?
Конечно, исправить эту ситуацию может только само население, вот, и никак сверху это не получится, потому что подтверждение только что сказанных вами слов, что чиновнику действительно живется, вот, в общем-то, лучше всех, вот, новый бюджет, который вот сейчас будет формироваться, да, где на содержание чиновников выделяется почти в 4 раза больше, чем на здравоохранение. Вот, значит, то есть на поддержку здоровья россиян, на их лечение денег сдают значительно меньше, чем на поддержку просто чиновников. Вот. И их зарплата, она выше стала, чем вот многие отрасли, такие как образование, как медицина. Вот я снова хочу сравнить, вот так как и этот вопрос вот я задавал во всех вот уровнях муниципалитету. Так вот, примерно заработная плата чиновников местного самоуправления равна заработной плате как работников милиции, так и, значит, вот образование, вот, значит, вот и здравоохранение. Это, в общем-то, годовая зарплата 40-45 тысяч долларов. Вот, значит, но эта зарплата не является чем-то вот сверх вот для тех же сельских вот тружеников, а для промышленности, так, в общем-то, это и не очень высокая заработная плата. То есть, все же американский чиновник уровня местного самоуправления не влазит в карман своему налогоплательщику, а пытается жить, ну, поскромнее, будем говорить, направляя деньги, деньги очень немалые, на образование как раз, на развитие образования и на обустройство территорий своих поселков и городов, которые ему уверены. Вот это одно бы... Конечно, если бы у нас так получилось, то я думаю, что и у нас было бы так же красиво, чистенько, аккуратно, вот очень...
То есть человек, если он идет на муниципальную работу, то он мало того, что горд тем, что он берет на себя эту ответственность и несет в полном объеме вот эту вот меру ответственности за те копейки, которые, за те деньги, которые ему приносит население,
да.
Но он, мало того, еще не только горд, он еще и стесняется, что ли, или просто у него даже мысли нет такой, чтобы пойти и что-нибудь своровать.
По-нашему, он еще и жаден, он на себя практически ничего не тратит, вот, да еще и очень пытается скромно тратить и на другие все, чтобы денег хватило на все.
Принцип «все в дом, все в семью» не работает.
Не работает, да, конечно, такой принцип. Вот, и я это увидел по всему. Вот сейчас мы говорим, конечно, о компетентности, что в нас некомпетентные они, что не умеют. Ну, что там говорить? Вот на низовом уровне мы же видим. Я могу даже сегодня утверждать, что я не знаю мэров районного уровня, которые бы соответствовали своими умениями и знаниями той должности, которую они сегодня занимают. Говорят, надо учить. Вот. Но вот что характерно, что как только съездят поучиться вот в наших областных вот учебных заведениях, которые специально обучают наших муниципалитетных вот работников, то приезжает это что-то ужасное. Они, если еще хоть немножко что-то пытались сделать, то после учебы это совершенно вот, ну, неуменяемые люди, я не в обиду это говорю, приезжают, потому что их настолько запутают вот здесь вот. Я так понимаю, что учить-то особо и некому. Потому что как, что такое местное самоуправление, это, видимо, не столько знания должны быть, а уже, наверное, какое-то чувство души, что ли, то ведь. Вот. Я, опять же, сравниваю с теми же мэрами, вот, в которых городах я побывал. Так вот, значит, поселок Феникс, вот 2000 населения, возглавляет бывший военный офицер, подполковник вот, армии штатов, вот, который, ну, видимо, после выслуги приехал в этот поселок, его избрали мэром. Он уже 2 срока там, значит, вот, работает. Очень горд, очень вот, доволен всем. В городе Фултон 7200 населения, инженер шоколадной фабрики возглавил. Вот, то есть он очень горд, очень тоже прекрасно работает, доволен вот, всем. Город Камилос, вот, женщина из образования. То есть тоже нету какой-то специализации вот, мэра, потому что на то оно и местное самоуправление. Что же это будет, если государство нам будет обучать специальных таких работников? Мы сегодня говорим, что у нас некому работать на уровне местного самоуправления, что нет таких людей. Да есть такие люди, просто они не востребованы. Как только у нас в России бы появилось местное самоуправление, я уверяю вас, что тысячи нашлось бы прекрасных работников этого самого местного самоуправления. Не боги горшки-то ведь лепят.
Скажите, пожалуйста, а когда это может случиться?
Ну, что касается, значит, вот территории России и сегодняшнего состояния, то будущее, которое, конечно же, наступает каждый час и каждые сутки, уже это будущее, такое будущее расцвета местного самоуправления, может и не наступить. Вот в России его практически никогда, в общем-то, не было. Вот. То ли не приживается оно здесь, то ли, может быть, ну, и не нужно. Люди не стремятся, само население не стремится создать себе самоуправление. Очень развито иждивенчество. Я был поражен, когда в тех же вот, значит, районах, в селах и поселках Соединенных Штатов оказалось, что никаких детских пособий никто нигде не платит. Оказалось, что обязанность воспитывать детей в Америке строго, все понимают, что это обязанность семьи, а никак не государство, там, муниципалитета или другое. Муниципалитет просто первой своей задачей ставит вот организацию жизни, чтобы она, чтобы ее население, жители этих поселков, районов, городов были очень довольны своей властью.
Ну, вот тут есть некоторые сомнения у меня в том плане, что, видимо, уровень жизни на Западе достаточно высок, что им не нужны эти детские пособия. Либо это уже действительно такая вещь, к которой люди просто в России просто привыкли, и без этого уже, если последние отберут, то, ух, будет очень обидно, или что?
Ну, привыкли или не привыкли, а, наверное, всегда у нас смотрели еще с царских времен в руку барину, который вот придет, рассудит и подаст что-то вот. И если сегодня, вы видите, предвыборное вот начинается, раздача дневников, раздача, черт его знает, что раздача. И если даже на халяву тебе подарили ручку какую-то, дали, ну, то прям-то уж благодарен этому благодетелю. Уровень жизни... Я тоже думал так, что, наверное, это уровень жизни, уровень развития, но, увы, там такие же люди, две руки, две ноги, такие же головы, вот, значит, все, я ничего не нашел, что-то, то, чтобы меня, ну, поразило, я сказал, вот в чем причина. Нет, совершенно просто все работают, вытягивая жилы, рвутся для того, чтобы выйти из этого, а нам... Ну, как сказать, местное самоуправление будет или не будет? Возьмите Свердловскую область. В год примерно 26-30 тысяч населения встает меньше каждый год. Вот. В том случае, когда, допустим, человек сегодня-завтра будет уже умирать, разве он думает о том, как лучше обустроить свою жизнь? Он просто спасает вот нынешнее свое состояние. Точно так же и русская нация, которая непомерно сегодня вымирает, 1 миллион больше ежегодно, и не может она называться великой, и не может быть будущего, хоть в местном самоуправлении, хоть в этой территории, хоть чего, если мы будем вымирать. Вот. Надо остановиться вымирать, надо рваться жить, вот, и надо самим себе обустраивать и действительно биться за свою народную власть. Вот.
Мы продолжим беседу через полторы минуты. В Москве 5 часов 45 минут, в Екатеринбурге 7.45 утра. Сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Во Франции 4 человека погибли и около 30 получили ранения при столкновении грузовика и автобуса с российскими туристами. Государственная Дума России открывает сегодня осеннюю сессию. В секторе Газа в результате израильских авиаударов убиты 4 палестинских боевика из группировки «Хамас». Парламент Турции одобрил отправку войск в Ливан для участия в миротворческой операции ООН. Эти и другие новости в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут. Официальный курс рубля, установленный Центробанком России 6 сентября, составляет 26 рублей 64 копейки за 1 доллар США и 34 рубля 19 копеек за евро.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. в любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Мне кажется, что вы ключевую фразу, Василий Александрович, сказали о том, что там на Западе каждый человек думает о будущем и рвет жилы, трудится. К сожалению, лень все-таки в России понятие, видимо, уже национальное, и это на уровне менталитета, от этого никуда не деться. Но, тем не менее, Василий Александрович, еще одну тему хотелось бы сегодня затронуть. Вообще, главной темой сегодняшнего выпуска программы «Время свободы» является реализация приоритетных национальных проектов. Один из них – это развитие агропромышленного комплекса. Однако, вы утверждаете о том, что повсеместное исчезновение сельскохозяйственных предприятий, в частности, в Свердловской области, происходит, опять-таки, в связи с тем, что чиновники между собой, и не только между собой, но и с бизнесменами, наверное, договорились и что-то там производят. Что происходит?
Значит, если брать, что национальный проект развития АПК начал реализацию вот, на территориях, и об этом ну, просто очень много говорится, буквально трескотня будем говорить на всех, вот всем, что ну, уже, может быть, даже приедается. Так вот, это всего лишь приоритет, раритет, будем говорить. Это давно забытое старое. Чем же сегодняшний национальный проект развития АПК отличается от той самой продовольственной программы 80-х годов? Отличается тем, что он значительно хуже проработан. Вот, значит, и его реализация тупиковая. Почему так? Потому что во-первых, он слабо, на самом деле, проработан. Непонятно, как эти деньги будут распределяться, кому даваться и т.д. и т.п. Я бы это назвал так, что еще ничего не начали, а уже ничего не получилось. Вот. На самом деле это так, потому что взять Камышловский район. Вот тут вот как раз сибирская аграрная компания с национальным таким самым проектом пришла строить свиноводческий комплекс. Огромный комплекс. 3 миллиарда 600 миллионов рублей будет вложено. А о том, как будет обустроено село, кто в нем будет жить, как оно будет работать, нигде ни слова в национальном проекте. Есть просто банальная раздача денег. Вот это какая-то спешка, во-первых. А во-вторых, не проработан для чего и кого давать. Вот сейчас 30 миллионов по национальному проекту будет распределено в Камышловском районе. Я абсолютно уверен, что даже следа не останется, даже видимости не будет. Ну, купленных 2 новых комбайна, там, или 3 даже, вот, ну, придут. Но что это такое, если требуется 40-50 комбайнов? Это ни о чем, вот, в общем-то. И потом в каждой зоне надо будет прорабатывать свои направления, что развивать и как развивать. Опять с Москвы, конечно, ну, что-то видно, конечно, из Москвы, наверное, но никак они не решат, что делать в Камышловском районе. Тут надо бы своим крестьянам. Это первое. А второе, а кадров-то ведь нету. А за это ведь забыли, что 20 лет никого ничего не обучали для села. Вот, значит, вот. И сегодня приди новая техника, на ней не будет кому работать. Вот. В-третьих, а где жить? И зачем новое жилье строить, которое так якобы планируют, если то жилье, которое уже было настроено, кстати, как раз по той самой продовольственной программе, сегодня успешно разбирают и вывозят. Вот. Ну и самое главное, что случилось. Ведь мы же нещадно 10 лет банкротили сельские хозяйства. Хозяйства, которые имеют цену, вот, начиная с 30-40 миллионов рублей, вот, продавались по цене 100 тысяч, 300 тысяч, 400 тысяч. Вот. Хозяйства, которые стоят 300-400 миллионов рублей, как последний у нас Камышловский совхоз, вот, значит, продан за 3 миллиона 600 вот, тысяч рублей. Оценку производили вот такую, от 125 до 400 рублей стоила дойная хорошая корова. Удоим 4-5 тысяч литров. То есть это примерно в 1000 раз меньше, в 20 тысяч, то есть это в 100 раз меньше, в 200 раз меньше. Точно так же оцениваем сломалась техника и все остальное. И в один день людей сельских лишали вообще какого-либо будущего, так как ихняя собственность, вот та самая трактора, машины, дороги, жилье, все уходило одному человеку, который это купил.
Причем, расскажите, да, пожалуйста, о механизме. Вы выяснили, да, что это за механизм, как это происходит?
Механизм вот происходил такой, вот, значит, хозяйство, которое выбирали в качестве жертвы, то есть вот его уже, ну, по-русски говорят, разграбить, приготовили.
Кто выбирал?
А выбирала группа, которая у нас в Свердловской области прекрасно уже обжилась и работает. Это представители Южно-Уральской саморегулируемой организации арбитражных управляющих. Вот, значит, я абсолютно уверен, что они работают, конечно, с нашими неподкупными судами очень вот серьезно и совместно, потому что ни один судья таких отчетов, как они пишут, не мог бы принять. Вот. Здесь участвовали также органы налоговой инспекции, судебных приставов и разного рода оценочные конторы, потому чтобы оценить вот хозяйство, в котором, ну, только, допустим, 3 километра бетонных дорог из плит, вот, и оценивать такое, да если бы ничего больше не было, оценивать в 100 тысяч рублей, а потом эти же плиты продавать даже, будем говорить, по 500 рублей, причем сразу, как только на руки получали документ, что это уже продано, на второй день приезжали краны, целая куча, всевозможные вот трейлеры, и вывозили весь бетон, то есть даже вот такие здания, выручая за это несколько миллионов рублей или несколько десятков миллионов рублей. Бизнес значительно по своей рентабельности, будем, если это назвать бизнесом, это преступный, криминальный, конечно, бизнес, вот, превышал всякие наркотики, всякие спиртные и всякую медь, алюминий и даже нефть. Вот. Потому что сегодня я купил за 100 тысяч, и в течение 2-3 месяцев я выручаю 10, 20, 30, 40 миллионов рублей. Вот. Значит, налоговые инспекции шли навстречу этим людям, регистрировали совершенно вот, знаешь, вот нулевые фантомы, где нуль учредителей и все, но название делали точно такой же организации. С помощью такого документа, как выписка из Единого государственного реестра, где уже написано другое название и другой человек вписан вот, значит, в эту бумагу, закрывалась любая защита в судах для тех настоящих владельцев, учредителей вот этих сельскохозяйственных предприятий. Потому что если мы приезжали в арбитражный суд, то судья поднимал эту бумагу и говорил: «А вас тут нету». И формально он был прав. И не подкатишь, так сказать, к ним, не придерешься, потому что он ссылался на вот такой документ.
Василий Александрович, скажите, пожалуйста, вот вы узнали об этом, вы раскопали, как это происходит. А что-то получилось у вас сделать?
Пока нет. Значит, хотя мы обратились, вот, значит, сейчас в уровне прокуратуры, как областной, так и районной. Мы, правда, получили заверение от прокуроров, что будет это делаться, только мне не понятно, почему так долго, уже в течение 3 месяцев, когда мы абсолютно неопровержимые документы, факты с синими печатями, вот те самые выписки налоговых органов, где есть зарегистрированные фантомы предприятия, и это так долго проверяется. Возможно, из-за того, что слишком много задействовано в этих операциях достаточно серьезных, высокопоставленных лиц, потому что да, у нас... Это не единственный, допустим, такой факт. Мы знаем, настолько уже готовятся другие крупные сельскохозяйственные предприятия по такой же схеме рвать их. Вот.
К сожалению, Василий Александрович, наше время подошло к концу. Напомню, что мы сегодня разговаривали с председателем правления коалиции провинциальных и сельских общественных организаций Уральской народной ассамблеи Василием Мельниченко. Спасибо, Василий Александрович.
Спасибо вам.
Свердловские спортсмены, чемпионы мира и Олимпийских игр, получили новые квартиры в Екатеринбурге. Областное правительство, обещавшее им жилье, сдержало слово, но с одним условием. Квартиры чемпионы получили не в собственность, а в аренду. И потому новоселье справлять не торопится. С подробностями екатеринбургский корреспондент Радио Свобода Денис Каменщиков.
Квартиры получили 8 свердловских спортсменов. В том числе чемпион мира по плаванию екатеринбуржец Юрий Прилуков, чемпионка мира по легкой атлетике тагильчанка Олеся Красномовец, член российской сборной по лыжным гонкам новоуралец Дмитрий Игошин и его товарищ по команде, бронзовый призер Олимпиады в Турине Иван Алыпов. Переезжать никто не торопится.
Сделать мне здесь ремонт, не сделать. Получится так, что найдутся более достойные спортсмены, или там более сильный, просто скажут, что нужно передать эту квартиру.
В областной высшей спортивной школе говорят, что спортсмены смогут жить в этих квартирах, пока тренируются и выступают за сборную Свердловской области. Как только кто-то из них решит переехать в другой регион или за границу, жилье у них отберут. А вариант с переездом вполне возможен, учитывая, сколько уральцев живет и тренируется за границей. Самые известные – боксер Константин Дзю и пловец Александр Попов в Австралии, хоккеисты Павел Дацук и Алексей Яшин в Америке. В школе высшего спортивного мастерства не скрывают, ведомственное жилье дали, чтобы удержать чемпионов на родине, говорит исполняющая обязанности директора школы Людмила Ушенина.
Закрепить кадры, закрепить спортсменов, чтобы они не уезжали у нас за рубеж, еще куда-то. Понимаете, это тоже, в общем-то, решение вопроса, правильно? А то бывает как... Получили, продали и уехали в другой регион.
Лыжник Дмитрий Егошин живет в небольшом городе Новоуральске под Екатеринбургом. Живет вместе с родителями в двухкомнатной квартире. Признается, что тесно, но переезжать в Екатеринбург тоже не спешит.
Жилья я за всю историю, я говорил, уже никогда не давали. Но буду надеяться, что квартиру перейдут в личную собственность. И тогда я смогу сказать большое спасибо Эдуарду Аргардовичу.
В областном министерстве спорта говорят, что эти квартиры в будущем могут стать собственностью спортсменов, но никаких гарантий при этом не дают. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Мой сегодняшний день.
Людмила, 8 часов я стою, 9 я в институте уже, до 3 в институте, а потом в свободное время я могу или куда-нибудь пойти отдохнуть, или могу пойти, например, по магазинам, или могу просто ходить, например, куда-нибудь в спортивный клуб и позаниматься на тренажерах, бегать, прыгать. У меня спонтанно может быть, например, захочу, пойду туда. Можно дома проекты всякие курсовые делаю, и там с друзьями встречаюсь, погулять можно сходить.
Павел Павлович, я заместитель генерального директора строительного предприятия. Ой, много работы, я к 8 уже буду на работе, а потом всякие согласования проектов, утряска документов, ну, полно, хватает, я доволен. Дома всегда работы хватает. Ну, например, вот на кухне поменять батарею, новую поставить. На субботу запланировал, надо организовать. Вызвать сантехника, договориться с ним, сварщика, уточнить, какие там им предметы, что там им нужно. Вот подготовка.
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится из московской студии. Его главная тема – годовщина начала реализации приоритетных национальных проектов. Программу из Екатеринбурга вел Олег Вахрушев. Передаю эфир моим московским коллегам.
Следующий шаг – введение санкций. Мы надеемся, что они станут жестким сигналом для Ирана.
Возле здания кабинета министров разбиты палатки.
Речь об эпидемии не идет.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Писателей у нас еще не расстреливают.
Японские моряки сказали, что они не знали, где находятся.
С Игорем Кио связана целая эпоха.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7220, 9520 и 15470. Говорит